Гуру Махарадж, хотелось бы теперь, чтобы вы погрузили нас в эту науку, рассказали немного, ну, может быть, немного о том, что сегодня за такой день, как нужно себя проявлять в такие критические дни, как сегодня, например, критические, а не потому, что есть суета. Как эту суету обходить мимо и оставаться спокойным, оставаться человеком, который выбирает что-то свое и главное в этой жизни. И как не дожидаться таких импульсов, а постоянно быть осознанным и акцентировать свое внимание на главном.
Критическое время в уме. Кризис в уме. Да, даже смерть не является кризисом, если человек освобожден от неправильных мыслей. Если держит под контролем ум, он видит другую реальность просто. Но если он не видит другую реальность, если ум привязан к каким-то представлениям навязчивым, и он сохраняет эти привязанности, ситуация будет критическая. Для тех, кто впервые сегодня, я приведу пример. Как ловят обезьяны? Ловушка для обезьяны – это пустой ящик, привязанный к дереву. В этом пустом ящике сверху дыра, куда обезьяна может просунуть ладонь. Но внутри ящик апельсины. С апельсинами обезьяна не может вытащить руку обратно. Это ловушка для обезьяны. Она просовывает руку, берет апельсин, но с апельсином рука не проходит через дырку. Она попала в ловушку. Это кризис называется. Что-то подобное происходит с каждым из нас, когда мы чувствуем какой-то тупик, страх, безвыходность, мы не знаем, что думать, что делать, как жить. Но на помощь нам приходят веды. И о катаклизмах и о концах света там подробно описывает этот цикл. Они существуют. Есть такие глобальные циклы, как вселенского масштаба, это кальпы, есть манвантары, юги, эпохи. Если мы возьмем четыре юги вместе, кали, два пара, третья и сати югу вместе, сложим это время, получается 4 300 000 лет. Это четыре юги вместе взятые. Если вы умножите это на тысячу таких маха-юг, это получается один день Вселенной, день Брахмы. И каждый день Брахмы наступает разрушение частичного Вселенной. Часть Вселенной разрушается, не вся Вселенная. И проходит непроявленное состояние, как сон. Все живые существа развоплощаются на этом уровне и пребывают в состоянии некого такого, как будто бы сна. У них нет физического тела, физического воплощения. И ночь Брахмы, они пребывают в этом неправильном состоянии. Такое же количество времени. 4 300 000 000 лет. Ночь Брахмы. Если вы сложите ночь и день Брахмы, получается 8 600 000 000 лет. Так, это сутки Вселенной. Умножьте на 30, получается месяц, умножьте на 12, получается год, умножьте на 100, получается 100 лет Вселенной. Мы сейчас с вами живем ровно на 51-м году Вселенной, 51-й год Брахмы, первый день, раннее утро, до восхода Солнца. В один день Брахмы, то есть 4 300 000 000 лет, разделите на 14, это срок жизни одного ману, прародителя людей, манвантара. 14 манвантар в одном дне Брахмы. И они характеризуются потопами. Потоп, вы слышали в Библии, также это слово используется, потоп, ковчег. И в Ведах то же самое подтверждается. Но это 14 раз происходит за день Брахмы. Уничтожается, значит, часть населения, затем снова должно создаваться все заново. И вот эти вещи, они циклируют, они от нас не зависят. Это так же, как день, ночь, времена года, они циклируют. Это дайва, это сверхъестественные силы, мы их не контролируем, вселенские силы. А вот внутри манвантары, в котором мы живем сейчас, Вайвасвата Ману, мы потомки Вайвасвата Ману, не все это знают, конечно, но нужно знать. Наши дальние родственники, предки, то есть мы созданные живые существа. Мы не появились ниоткуда, случайно ли это обезьяны, не думайте так, пожалуйста. Во всяком случае, сегодня вечером так не думайте, на всякий случай, хорошо? Сегодня очень ответственный вечер. Попытайтесь изменить настроение. Ведь все-таки конец света как-никак. Мы готовимся. Но на самом деле мы хотим превратить его в конец зимы, и мы попытаемся сделать все наоборот. Начало света будет для кого-то. Потому что потопов в ближайшее время не ожидается. Поэтому расписания нет. Но я хочу одну вещь сказать. Не спешите радоваться. Ситуация серьезная. Вот в Манвантаре существуют некоторые турциклы, которые уже зависят от человека, от нас. Вот эти юги, эти концы, так сказать, начало и разрушение, они от нас не зависят. Но внутри зависит от деятельности человека. Чего он достигнет, конца света или конца тьмы. От нашей деятельности тоже зависит кое-что, кое-какие циклы. И в этом мире что, как циклирует жизнь, если посмотреть? За последние 2000 лет статистика утверждает, мирного времени на планете было всего 3 года. Нет, простите, ой, почему тут 3 года? 3 дня. 3 дня имеется в виду, когда не было войны вообще на планете нигде. Вот 3 дня было мирного времени. Всегда, практически постоянно, где-то в каком-то месте происходит разрушение, где-то что-то строится, созидается, где-то снова разрушается, где-то что-то люди собираются делать. И вот мантра – это звук. Звук, поддерживающий. В начале было слово. А что будет начало? Кто определит это? Что это за начало? Слово «начало», как его понять? Если вы строите дом, с чего начинается все? Верно. Фундамент должен поддерживать, поддерживающая сила. Вот это слово было Богом, поддерживающая сила сначала была. А потом началось творение. Если нет поддерживающей силы, вы не можете ничего сделать. Вы, конечно, можете что-то сделать, но это не будет существовать долго, это будет разваливаться прямо на глазах. Случалось такое в жизни, что вы что-то активно делаете, но не поддерживается. Никто не поддерживает. И у меня тоже сил нет поддерживать то, что я сам создал. Нет поддерживающей силы. Она самая важная. И вначале это звук. Звук – это поддерживающая сила. Например, все действия в армии исполняются по звуку. Вся культура направляется звуком. Это ритмы, мелодии и какие-то смысловые значения слов, термины. Они рифмуются, они чередуются, они эмоционально выражаются. То есть при помощи звука выражаются самые тончайшие вещи. Это целое искусство. И мы ценим людей, которые владеют звуком, музыкой, словом, голосом. И они направляют наш ум. Вначале было слово. Не просто слово, это была песня. Это был звук, сопровождаемый мелодией. Вдохновение. Это была сила, вдохновляющая всех живых существ выполнять свои обязанности. Вначале было слово, вдохновляющая сила. Вот это слово – имя Бога. И слово было Богом. Это имя Бога. Поэтому мантра любая включает в себя имя Бога. И главное, как бы, из мантр, с чего начнется, с него начинается любое ведическое обращение. Мантра – это слово «Ом», обращение к Верховному. Это обращение. Это еще не имя Бога как таковое, но это обращение к Нему. То есть я могу обратиться к любому из вас, не зная имени, правда же? То есть я могу назвать что-то имперсональное, сказать «гражданин», «гражданка», «молодой человек», могу сказать. Это обращение. Это «Ом» называется. В этом обращении есть многое, то есть включается. Обратившись, я могу понять более подробные вещи о вас, например, имя, отчество, фамилию, профессию, возраст. То есть вы это уже скажете в форме звука. От вас это изойдет, видите? От вас это изойдет. И когда вы произносите «Ом», в ответ этой медитации можете познать миллионы имен удивительных в ответ. Они все записаны в ведах. То есть это уже создано. Миллионы, что границ этим качеством нет. Как только вступаете в взаимоотношения с Верховной Личностью, миллионы появляются энергии, вдохновляющие силы. И вы замечаете, что жить вам становится нетрудно. И страх уходит. И то, что раньше казалось трудно, вы делаете с легкостью, не задумываясь. Как талантливый человек. Он просто хочет, и стихи исходят из его рта. Был один человек 500 лет назад, Кешава Кашмири его звали. Он был самым великим ученым мира того времени. Столица мира была Навадвипа в Индии. Ну, именно науки. И до сих пор вы не найдете более непревзойденной философии, чем ведическая философия Веданта Сутра. Но сейчас нет таких мыслителей в западном мире, которые могли бы осознать написанное там. Кешава Кашмири мог. И не просто осознать. Он имел интересный дар свыше. Он мог, не задумываясь, любую тему задавать. Не думал. И говорить сотнями шлок на санскрите под музыку, без всяких ошибок. Глубоко рассмотреть любую тему в 100 стихах сразу же, не думал бы. Есенин тоже выдавал какие-то шлоки, но не 100. Не сразу 100, 100 слишком много. Хершвакашвили говорил на санскрите 100 шлок, и каждая шлока была совершенна. И отвечала теме, не повторяя ни одной мысли при этом. Был такой ученый. И он даже не задумывался, как это происходит. Это искусство сейчас утрачено, потому что мы с вами делаем, и потом мы все это переделаем, правда же? Часть жизни мы потом занимаемся переделкой того, что, ну как вот, построили, а потом перестраивать приходится. Вы что-то нарисовали, нужно стереть, перерисовать, уточнить. Вы должны работать, трудиться, исправлять, исправлять. Также вы должны учиться, чтобы все делать безошибочно. В конце концов, вы сделали автоматы, какие-то стандарты придумали, потому что так много ошибок. Вот тут просто автомат настроен на какой-то стандарт, он безошибочно одно и то же, просто штампует, штампует, штампует. Во всяком случае, ошибки нет, хотя скучновато, но ошибки нет. А в природе нет ни одного похожего дерева и ни одной ошибки. Вы не увидите, что какое-то дерево росло, и вдруг, ну, не получилось. Надо вырвать, выбросить и заново посадить сначала. И вот мантра, она не работает, это не мистика, она не работает, пока человек не получит посвящение. Вот эти все мантры, которые там в книгах описаны, они не сработают в полном смысле слова, пока мы не получим посвящение. Мантра — это та же семечко, сравнивается. Она не вырастет, пока не будет хорошей почвы. Пока мы не создадим почву. И что это за почва? Ман – это ум, тра – это очищение. То есть почва – собственный ум, умонастроение. Нужно услышать, в каком умонастроении эта мантра должна произноситься. Вот и все. Вот и все. Просто. Но сложность в том, что мы не работаем с вами на таком режиме повседневной жизни, на такой глубине мысли. Мы не работаем, мы не знаем этого настроения. Мы никогда не соприкасались с этим. В обычном режиме этого не происходит. У нас нет с вами отношений с Богом личных. У нас есть отношения с начальством, с семьей, конечно же, есть какие-то отношения. Ну, более или менее, до развода еще какие-то отношения существуют. И после развода они уже не существуют. И так далее. У нас есть какие-то отношения или подобие этих отношений, но глубина отношений, где мы хотели бы вечно общаться, только на словах. Момент эмоционального какого-то подъема. А на самом деле мы не работаем в таком режиме, мы не живем в таком режиме. Мы работаем более-менее в поверхностном режиме. А мантра должна быть посеяна на определенной глубине сознания, в сердце. Не на поверхности ума. Не в одном ряду наших каких-то обычных желаний стереотипных. Нет, это тернии, знаете, там ничего не прорастет такого. Это семя растет в чистоте, где нет никаких сорняков. Поэтому духовный учитель именно обладает квалификацией выложить этот звук в сердце. И вот когда мы получаем эту мантру, слышим духовного учителя, и получаем определенную самскару, эмоцию, глубокое переживание, мы начинаем правильно ей пользоваться. На этом уровне, на этой глубине. На другой глубине семя не прорастает. Знаете, есть такой пример в Германии. В Германии есть такая земля. Я был там много лет назад, я был на той ферме. Это купили люди, которые занимаются бхакти-йогой, очень по дешевой цене, большой участок земли. Они даже удивились, очень дешевое, но очень хорошее, красивое место, и за бесценок. Они поинтересовались, почему так дешево, мы готовы, конечно, купить, но нет ли подвоха? И хозяева сказали, знаете, подвоха нет, эта земля проклята, здесь ничего не растет, вообще ничего не растет. Невозможно ничего построить, я продаю по дешевке, потому что никто просто не купит. И они подумали, да, а что же будем с этой землей, что там случилось? Сорняк такой есть, особый сорняк, очень опасный, он покрывает всю поверхность земли, где-то как ковер вот на слой до 10-8 сантиметров сплетается очень плотно этот сорняк, и покрывает всю землю, даже трава не растет. Ничего не нужно посадить. Если вы спашете вот его, этот пласт, он поднимется вот таким образом, снова ляжет на место и срастется. Проклятая земля. И тогда, поскольку это все были йоги, они изучали шастры, священные книги, там есть разделы научные, как вот возделывать землю, как быть с такими сорняками, и нашли это место. И там было написано, только один способ есть избавиться от этого сорняка. Не выжигайте его, иначе вы испортите землю. Не применяйте никакие химикаты или искусственные способы. Просто, нужно просто трудиться. Каждый день нужно вспахивать землю вот так и обратно. Поперек и обратно. Каждый день нужно вспахивать всю землю. Вдоль, поперек, вдоль, поперек. И следующий день. Вдоль, поперек, вдоль, поперек. Все это поле. адский труд. В течение года. Через год этого сорняка дойдет, что его режут на куски. И он уйдет. Сам. Он просто оставит это место. Он высохнет, он перестанет его существовать. Вот и все. И эти люди это сделают. Сейчас там цветущая земля. Они каждый день пахали в течение года туда-сюда, туда-сюда. Работа бесполезна, ничего не получали. Не потратили. Просто работать. Работать в течение года. Никакого плода. И в конце концов сорняк ушел, теперь там цветущая земля. А о чем эта история? Это прямая аналогия нашего ума. Если вот мы сейчас что-то такое скажем, знаете, революционным, спашем этот ум, вот так вот, два пласта так поднимутся, вы скажете, ох, как классно вообще. Но когда вы выйдете отсюда, снова приступите к своей режимной деятельности, оно хлоп, и срастется там же. Все как было останется. Я снова на круги своя возвращаюсь. Да? Замечаете, как ум работает? Он циклирует. Что мы не услышали, мы снова сравним свои убеждениями, это побеждает. Но все же, я думаю, вот как-то иначе. Конечно, священные писания говорят так. Духовные учителя говорят так, но все же у меня есть свое мнение. Я просто обогащаю свое мнение. То есть этот сорняк уничтожим. И все же можно, если каждый день его вспахивать туда-сюда, туда-сюда. Если мы каждый день слушаем мантру с вами, практикуем, вы увидите, постепенно ум скажет, хватит. Я вижу другую реальность, хватит болтать всякую чушь. Я просто был в иллюзии все эти годы, все эти жизни на самом деле. Сейчас я вижу другую реальность. Я вижу, что душа, она реинкарнирует, знаете, так быстро вообще. Я принимаю этот маленький отрезок жизни за мое вечное существование. Вы это увидите, потому что мантра откроет вам духовное видение. Это не будет что-то прочитанное, это не будет что-то такое просто услышанное где-то по пути, информация для развлечения. Это будет ваш взгляд на жизнь. Вы увидите, как работают законы кармы. Вы будете видеть судьбу людей. И странно, вы будете понимать, что такое конец света. И когда он наступит, даже почувствуете. Все это можно увидеть. Конечно, что-то остается скрытым от нас, что-то мы не должны знать. Есть высшая воля. Там есть свои секреты. Но то, что дано человеку, мы должны знать. И вот мантра, она очищает ум так, что мы обрели такие знания. Ведические знания — это то, что вокруг нас окружает. Но мы не видим этого. Мы ослепли. И мы оглохли. От чего? От ложных впечатлений, от ложных представлений, за которые мы держимся сами. Один ученик пришел к гуру и сказал, «Гуру Махарадж, я хочу быть вашим учеником. Все, я понял, мне нужен гуру, без гуру я погибаю. Освободите меня от майи, от всех моих материальных привязанностей, освободите, дайте мне просветление, освободите мой ум и сердце». Он упал на колени и даже плакал. Гуру посмотрел на это притворство. Ну хорошо, вот рядом шалаш строй, живи с ним в лесу. Никакого дома, никакого комфорта. Будешь жить вместе со мной, как я, так и ты. Я вообще не построил себе шалаш и завалился спать. И рано утром он проснулся от истошного вопля просто. Гуру кричал, скорее, 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 спасай меня, помогай, беги сюда, быстрее, быстрее. Что ты там лежишь, быстрее сюда. Он вскочил, как сумасшедший, выбежал наружу и увидел, что гуру обхватил какую-то пальму и кричит, спаси, спаси меня от этого дерева. Быстрее оттаскивай, оттаскивай его. Вообще не было, боже мой, может я не того гуру выбрал? Что это с ним? Но тот не унимался, ты что стоишь как истукан, ты что стоишь как вкопанный, ты видишь, у меня проблема, быстрее делай то, что тебе говорю, оттаскивай меня от этого дерева, но он схватил меня, держит меня. Осталось только делать то, что просит гуру. Он схватил гуру за руку и стал оттаскивать, а тот держался крепко, и так или иначе отодрал его. Фух, спасибо, сказал гуру, ты спас мою жизнь. И пошел сел отсвоить. Гуру Махарадж, у меня вопрос есть. У меня сомнения появились. Ответьте, пожалуйста. Да, слушаю. Я вот не знаю, конечно, но мне показалось, что не дерево вас как бы держало, а вот, понимаете, вот все-таки вот вы держали за дерево. Вот так же и ты просишь меня освободить от майского гуру. И да, никто не держит. Тебя держит собственный ум, привычки, вкусы, низшие вкусы, от которых ты страдаешь. Ты сам это выбрал и сам привязался к себе. И как же отвязаться? трудно, как эта обезьяна, она с апельсином руку не сможет вытащить, даже по страхам смерти. Это проверено, ее голыми руками можно взять и в клетку отнести. Все, она теряет волю и свободу. Просто потому, что привязана к этому вкусу апельсина, нет интеллекта, нет силы разжать свои руки и освободиться. У многих людей нет воли, чтобы просто бросить курить, можете представить? А они думают о смысле жизни. Вы можете представить, какой в уме кризис, какая большая проблема, какие привязанности? Как люди принимают наркотики, пьют воду, как они потакают всем своим чувствам, поэтому они думают, что живут совершенной жизнью. Это конец света, я вас уверяю, настоящий. Реальность совсем другая. Но в Гите говорится, что это чрезвычайно трудно для человека оставить тот вкус, который есть, даже если он низший, это чрезвычайно сложно. Но только один выход. Сказать нет? Но перед концом света хорошо скажу. Когда мы испытаем высший вкус, это будет сделать трудно. Вот для этого существует мантра. Пробуждение. Пробуждение духовного разума. Это пробуждение высшего вкуса в сердце. Вы становитесь независимы от внешних обстоятельств. Вы можете быть счастливы всегда, в каждую секунду. Даже в момент катаклизма. Но что вы все увидите? Совершенно иначе. По-другому. То есть вы увидите причинно-следственные связи, вы увидите законы природы, вы увидите вечность, вы увидите, как циклирует время. И вы увидите, что вы на самом деле агам, рама, сми. Я есть дух, я ни к этому не причастен. Я наблюдатель. Мне не нужно это переживать так глубоко. Страдать я не обязан. Вот и жизнь. Страдание — это более или менее привычка. Думали об этом? Это более или менее просто дурная привычка. Не страдайте, говорит, если хочешь быть счастливым, будьте, вот и все. Потому что счастье уже внутри вас, что вы там ищете, о чем вы думаете. Просто возьмите это. Но как это взять? Да, поспевайте. Как Джордж Харрисон, как Джон Леннон, как многие другие люди, которые имеют широкое видение, воспевают мантры, они воспевают именно Бога. И они ощущают трансцендентное блаженство. Очень интересные вещи не говорят иногда эти люди перед уходом из жизни. Говорит, я совершенно не жалею, говорил Харрисон. И он говорил, он так удивительно говорил о святом имени, он так удивительно говорил о Верховной Личности Бога, как будто знал его лично. Харрисон перед уходом говорил, хотя умирал страшной болезнью, он был абсолютно развешен спокойно. Потому что он знал, что такое мантра, что такое Бог. Он обращался к нему. Он получил столько реализаций духовных, столько вкусов жизни, что этот вкус защитил его от любых катаклизмов в уме, от любого конца света. Конца света не бывает. Свет — это вечная энергия. Если, конечно, я глаза закрою, это будет тьма, вот и все. Или спрячусь и думаю, вот это конец света. Когда люди не хотят никаких знаний, они отрицают все, абсолютную истину, духовную жизнь, все отрицают, это конец света называется. Солнце сияет постоянно, не так ли? Там нет ночи. Ночь — это наше представление о солнце. Там нет дня и ночи, там нет зимы и лета. Вечный свет существует. Вот, говорится, выйди на свет. Выйди к знанию. Оставь эти просто материальные привязанности, дурные имеются привязанности, хорошие привязанности — это путь, это процесс. Но от любой привязанности рано или поздно нам придется уйти, потому что мир временен. Мы должны быть к этому готовы. Как сейчас, если сегодня конец света, то мы все успели сделать. Вот важный момент. Можем все успеть сделать за последние секунды жизни. Потому что что же можно сделать в этой жизни главное? Научиться думать о Боге и все. Это вершина нашего образования. Цель всех наук — познать Бога, говорится. Это можно познать за одну секунду, если мы готовы. А можно не познать за миллионы жизней. Это вопрос как бы нашего желания, готовности. Это не просто какие-то циклы или периоды времени. Смерть — это экзамен, и вот тут всплывает на вся наша реализация, что мы вспомним. Когда случается на борту самолета какие-то катаклизмы, то люди обычно кричат «Мамочка!». И кто-то кричал «Господи, Господи, Господи!», но не называл имени. Так обращался абстрактно. Может, просто по привычке. Обычно все мамы вспоминают. Это вот и есть наша материальная основа существования. Поэтому что происходит в следующем рождении? Мы снова рождаемся в утробе какой-то матери. Очередной мамы. Мы вспомнили маму, мы снова получили маму. А душа нерожденная, бессмертная, вечно та же самая. Зачем ей цель перевоплощения? С этой точки зрения абсолютно не нужно. Если хотите подняться до этой точки зрения, воспевайте мантру. Все это увидите сами. И освободитесь от всех страхов. Хорошо, Алена, что, какие-то вопросы будут или?
Какие-то вопросы у вас возникли, Лила Лошники? У вас есть шанс задать вопросы, потому что Гуру Махарадж, вот в Алмате еще совсем чуть-чуть, я думаю, что еще одной Лила Локи не будет. Будут какие-то лекции впереди, но пока есть шанс, его никогда нельзя упускать. Поэтому, если вы копили какой-то вопрос, держали его, я сейчас возможность задать. Рука, вижу, можно представиться и задать свой вопрос. Можно встать, чтобы вас увидели мы.
Вот микрофон. Здравствуйте, меня зовут Илья. Очень приятно. Знаете, у меня вопрос по поводу Джорджа Харрисона в России. Я тоже знаком с его творчеством. Вы сказали, что он получил очень много благословений. Но я знаю, что конец его жизни был достаточно печальным.
Я знаю, что конец жизни Джорджа Харрисона был достаточно печальным. Он умер от рака, насколько я помню, прямой кишки. То есть он умер в каких-то жутких страданиях. Я просто думаю, что есть какая-то связь между, допустим, получением каких-то благословений, да, и там избежанием такого конца полных страданий, да, то есть, или это все равно, то есть, это, поскольку мы рассматриваем жизнь как короткий миг в череде там бесконечных перерождений, то, собственно, не важно, как мы уходим, да, то есть, и есть ли связь между получением благословения и какой-то, не знаю, там, безболезненной смертью, что ли?
Хороший вопрос. Однажды Шрупада сказал, Шрупада, с которым встречался Джордж Харрисон, Битлз, это великий духовный учитель, он сказал, что Иисус Христос никогда не страдал на кресте. Он сказал такую фразу. Такие личности не подвергаются страданиям. Сознательно пошел на это, он никогда не страдал на кресте. Он мог испытывать боль, но он никогда не страдал. И когда люди такого уровня, которые развили свою уже преданность к Богу, они знают о предстоящей смерти, они могут испытывать боль или какие-то неудобства, но их сознание в полном порядке, что и было с Джорджем Харрисоном. Его последнее интервью записано было, где он абсолютно ясно, здравый мысль человек, никакого страха не будет. Хотя какие-то беспокойства от болезни сомнения будут. И то, что страшно для нас, может быть, совсем не страшно для такого человека. Однажды Прабхупада ехал в машину в Индии. Там амбассадор, легковая машина, был на переднем сиденье, сзади было еще трое учеников, водитель, полная машина. И он задремал. Не задремал, уснул. А в это время ученики увидели страшную картину. Грузовик какой-то индийский, просто, знаете, раздавил человека так по дороге, по асфальту. Натурально все. Они были в ужасе просто. Ужасе, так переживали, стали что-то говорить. Потом Прабхупада проснулся. Когда он проснулся, ученик говорит: Прабхупада, значит, мы сейчас видели ужасную картину, грузовик человека просто раскатал по асфальту на наших глазах. Конечно. Просто он лопнул, как виноградная гроздь. Мокрое пятно от него стало. И они были в ужасе, даже трясло. Но Прабхупада это спокойно отметил. Вы боитесь этого, потому что вы себя даже связи сделали. Вы не это дело. Вы себя отождествляете с тем, поэтому не испытываете страдания. Кто-то радуется старости, тот, кто отождествляет себя с телом, не может радоваться старости. Тот, кто себя не отождествляет с телом, по-другому это понимает.
Здравствуйте, меня зовут Жансая. У меня такой вопрос. Я сейчас в данное время получаю академическое знание, но в ходе академического знания получения я теряю вот это. Я здесь прихожу, приезжаю, духовное знание получаю, я как-то подкрепляюсь. И потом, когда я уезжаю в той атмосфере, где я сейчас учусь, я теряю себя. Я теряю свою вот эту целостность, действительно приходит кризис. Я вновь и вновь возвращаюсь, я хочу возвратиться домой и получить отсюда источник энергии. Но я понимаю, что мне нужно быть как бы везде и всегда быть самостоятельной. Откуда это исчерпывать? Вот это я хотела
узнать. Все в порядке у вас твердый разум, все хорошо, нужно терпеть удобство жизни. Надо учиться. Я понимаю, о чем вы говорите. Не само даже образование как таковое там неприятно, а общение может быть нежелательно.
Так? Да.
Потому что мальчики и девочки учатся вместе, это главное причина.
Да.
И там хаос просто наступает. Для духовной практики это место неблагоприятное для общения. И тем не менее, это необходимо принять как аскезу, терпеть, потому что образование необходимо. Потом вы это используете в своей духовной жизни тоже. Образование, профессию, навыки, практически это очень хорошо.
Спасибо большое.
Можно микрофон? В эту сторону.
Гуру Махарадж, я хотела бы задать вопрос о поддерживающей силе. У каждого человека в жизни бывают моменты, когда ему все везет, как-то вот все открывается перед ним, как будто действительно есть какая-то поддерживающая сила, которая дает возможность чему-то случиться. А потом вдруг происходит так, как будто тебя выдергивают из розетки, и ты вроде делаешь то же самое, а ничего так не получается. И многие люди, они грезят, как бы вернуться вот в то состояние, когда у меня все получалось, и они от этого страдают. Скажите, пожалуйста, от чего зависят вот эти разные периоды в жизни? Почему бывает поддерживающая сила? Почему она куда-то уходит? От чего она зависит? И каким образом наладить связь с поддерживающей силой?
Смирение означает, что мы осознаем свою зависимость от высшей силы, от Верховного. Это смирение. И когда мы в этом состоянии чувствуем эту зависимость, осознаем эту зависимость, то мы получаем поддержку этой силы. Всегда. Если вы можете смирение глубоко поддерживать постоянно, вы постоянно будете получать поддержку сильную. И будет на этой платформе происходить все, что должно происходить, как бы по закону везения, по закону удачи. И высшие силы сами могут нас оберегать от чего-то, предупреждать от чего-то, или там, вдохновлять к чему-то, или посылать какие-то средства, обстоятельства для определенной цели и миссии. Но когда человек гордится своими достижениями, он теряет эту связь с высшими силами. Знаете, ребенок, он может ходить при поддержке родителей сначала. Его поддерживают, и он пошел, ему нравится. В конце концов, его отпускают, чтобы он сам ходил. Как в этом мире. Когда он начинает уже вами управлять, говорить, говорить, приказывать, куда идти, куда не идти, то теперь сам ходит. Это не так лишь получается. Без поддержки. Весь вопрос в этом самом смирении, в этом отношении. Наши отношения с высшими силами, они давно забыты. Не удивляйтесь, что в жизни так все хаотично, и многим людям не везет. Потому что нет поддержки, нет поддерживающей силы. Нужны отношения.
А почему была поддерживающая сила, даже когда человек не верил, а он не мог успеть?
Запас благочестивой кармы? Это несложно было. Ведь я могу заработать благочестивую карму, даже не веря в Бога. Это действует как автомат в природе, гуна благости. Конечно, я могу в гуне благости понимать, что Бог существует, могу действовать тоже независимо от Него. Просто делать добрые дела и все. И без Бога быть хорошим человеком, добрым. Я получаю запас хорошего благочестивого кармы, который также обеспечивает мое существование в будущем, какое-то везение, какую дачу, дачу мне приносит. Но это подобно накопленным деньгам, они расходуются, и опять у меня ничего, опять все заканчивается. Мы говорим не об этом временном как бы успехе или случайном успехе, а о постоянной платформе развития. Смирение — это та платформа, которая даст нам постоянство в развитии, а не какую-то временную удачу в жизни. Не спрошу, ты будешь помнить всю жизнь и описывать в мемуарах свои, как все это было когда-то. Сейчас, конечно, этого нет, но когда-то со мной это было, я хочу рассказать ему, что это было необычно. Это больше никогда не повторялось.
Задать вопрос о самих вопросах. Алинка, включи микрофон, пожалуйста, может быть, что еще нужно.
У меня вопрос вообще о задавании самих вопросов. Почему-то вот с этим частенько наступает проблема. Когда читаю книги, ваши труды или труды Шрила Прабхупады, или когда слушаю лекцию, возникает вообще масса каких-то вопросов, непонятных моментов. Но в конце, когда вот наступает момент, чтобы их задать, сразу понимаешь, что ответ, в принципе, повторяйте святые имена, мантры, как бы это вот и есть ответ. А с другой стороны, слышу, когда отвечаете на вопросы других слушателей, и вот они какие-то более обширные, это что вообще, недостаток, там, не знаю, разума, интеллекта, когда вот как бы находишь какой-то вот один для себя ответ и стесняешься спрашивать и задавать что, о чем-то вообще в целом?
Нет, это называется эмоциональная система ума. Не интеллектуальная, а эмоциональная система ума побеждает. Интеллект интересуется, а мозг мешает нам. Мы стесняемся или начинаем думать противоречиво, стоит, не стоит, ответ кажется известен, начинаем запутываться в собственных мыслях. Но интеллект, естественно, интересуется. Это эмоциональная система вмешивается. И не обязательно задавать вопросы, если есть как бы какая-то сложность эмоциональная. Можно слушать просто вопросы и ответы, присутствовать то же самое. Читать можно все эти писания в форме вопросов и ответов также излагаются. Можно так получать знания. Более того, на самом деле никто вам не ответит на вопрос, кроме вашего собственного разума. Пока ваш собственный разум не подтвердит то, что вы слышали, ответа вы не получите. Должно подтверждение в сердце быть. И смотрите, мы можем слышать много всяких вещей, но выбираем то, что откликается в моем сердце. Вот в чем ответ заключается. Поэтому очень важно добраться до сердца, когда мы общаемся, чтобы мы получили подтверждение сердца. Я есть душа. Факт. И можно считать, что жизнь будет успешной, если мы доберемся до этого уровня отношений.
Добрый вечер. Меня зовут Гульжан. Я сегодня первый раз вас вижу. Даже меня спрашивали сегодня, как я здесь очутилась. У меня где-то в голове есть фамилия Хакимов, Турсунов, и я помню, что это ассоциируется с хорошими людьми. И раз пришла такая рассылка и посмотреть, ну как бы я решила сегодня приехать. Вы сегодня такую тему затронули, вот сейчас это очень интересно, про мантру. И провели такие аналогии, которые, ну, доступные для понимания, да, вот с сорняками и так далее. В начале вот объяснения вы сказали такую фразу, что для того, чтобы мантра работала, значит, надо, чтобы она работала с определенным звучанием, да, и только духовное лицо, ну, учитель, гуру, может дать правильное звучание этой мантре, а иначе, как бы, сколько бы ты ни повторял, она не будет работать. Ну и плюс там проколотые от сорняков сознания, да, как бы. Вот. Ну, допустим, и получается, что логично, как бы для того, чтобы прийти к какому-то там открытому самосознанию и так далее, ну, недостаточно одних чтений, книг, а просто нужно каждый день пропалывать вот это сорняковое поле. Ну, то есть петь мантры, слушать их и так далее. Что вы имели в виду под правильным звучанием, которое должен вложить духовный учитель? То есть, насколько я понимаю, здесь много людей, возможно, здесь есть ваши ученики, а вот, ну, допустим, простые люди, у которых нет гуру, там, учителей. Что такое для них правильное звучание в душе этой мантры?
Спасибо. Вы умеете слушать, вы очень хорошо изложили то, что вы слышали сейчас. Вы слушайте хорошо, внимательно. По поводу, это очень важный вопрос, который вы задаете, по поводу умонастроения правильного. Как получить это правильное умонастроение? Я сейчас расскажу историю о Шри Прабхупаде, как он дал это умонастроение Битлз. Не в пении мантры, а в беседе. Он мастер, великий мастер. Битлз, там был Леннон, Джордж Харрисон, два других, Ринго Стар и... Пол Маккартни, и была еще жена, Линда и
Йоко
Оно, что я наоборот ее имя произношу всегда. Путаю. Йоко Оно, верно?
Да.
Или Оно Йоко. Вот, да, путаю немножко. Вот они все были в сборе, они мечтали встретиться с Прабхупадой, что видели же его учеников, они все были необычные, они просто ждали, с нетерпением, когда же приедут гуру увидеть такого человека. Потому что у учеников была очень большая любовь к нему. Они поразились этому, почему они так любят его, что это за человек. Прабхупаду за 70 лет, представьте. И вот Йонарока. Йога, вот. И Лена, они вот главное задают этот вопрос. Сказали, Прабхупада, вы знаете, вот мы сейчас в Лондоне, в Англии, и здесь сотни переводов Бхагавад-гиты. А вы, поскольку гуру, мы хотим спросить вас, какой перевод правильный? Посоветуйте ему. Прабхупада посмотрел невозмутимо и сказал, правильный санскрит. Авторитетный санскрит. Читаю санскрит. И отвернулся. Хайзен сказал, так и было. И тогда Хайзен сказал, о, простите, санскрит не представляется возможным. Мы можем выучить его, это не для нас. Но тогда читайте комментарии, сказал Прабхупада. Комментарии, они же все прокомментированы. Читайте комментарии. Так мы об этом спрашиваем, Прабхупада, какие комментарии истинные, какие комментарии читают Бхагавад-гиты? Прабхупада говорит, истинный санскрит. Да, но мы только что сказали, что санскрит немыслимый, мы не можем учить санскрит, нужно все бросить, отказаться от всего и учить санскрит, ну, невероятно, мы не можем. Ну, тогда читайте комментарии на Прабхупаду. Вот так мы об этом спрашиваем, какие же комментарии истинные, какие читать комментарии. Тут Прабхупада сказал, Кришна авторитет. Сочетайте санскрит. Кришна на санскрите изложил, это авторитет. Они замолчали на Прабхупаду. Да, все. Сказка про белого бычка. И тут Прабхупада говорит, понимаете, Кришна авторитет. Почему так много комментариев, интерпретаций дают люди? Почему они все основываются на Бхагавад-гите, чтобы выразить свое мнение? Они используют его авторитет. Он авторитет. И не тот другой. Тоже 5000 лет документируют. Бхагавад-гита это очень древний книга. И все мыслящие люди, высокомыслящие, всегда опирались на какие-то основы. Это одна из таких великих, глубоких основ Бхагавад-гиты, квинтэссенция ведического знания. Они все опирались на авторитет Кришны, давали свое толкование. Понимаете, вам нужно изучить санскрит. Нет, нет, мы не можем. Ну, у нас мы заняты, у нас работа. Ну, надо читать комментарии. Нет, Прабхупада, ну, а как же вы все-таки? Мы не знаем, какие комментарии истины. Но Кришна авторитет, понимаете? И тут Харрисон сказал, Прабхупада, я лично принимаю, что Кришна авторитет, нет проблем. Я понимаю, что он Бог, я верю словам Бхагавад-гиты, Кришна авторитет. И тут Прабхупада делал заключение. Если вы принимаете, что Кришна авторитет, найдите человека, привязанного к Кришне, и читайте его комментарии. Почему они комментируют Бхагавад-гиту, не имея никакой привязанности к Кришне, и не зная, кто это. Вот таким образом это Бхагавад-гита, да. Вот с комментарием Прабхупады. Так, ответ есть? Поняли ответ? Да? Тот, кто любит Бога, слушайте, как он повторяет меня. Вот и все. Это будет та почва для мантры, где вы все прекрасно прочувствуете. Вот очень быстро.
Можно я тогда, прошу прощения, кто-то взял микрофон для вопроса, я перебью немного. Вы сейчас в руках держите эту книгу, и вот этот месяц, который мы с вами переживаем, вот конец света уже пережили. Он называется книга Джаянти. Это месяц непростой. Говорится, что тот, кто...
Мамочка!
Видите, как можно быстро определить его уровень сознания и свой уровень развития. Мамочка! Наверное, вспомнила. Она знает, что я сегодня в конец света пошла на лилалоку. Говорит, оставайся дома. Я говорю, нет, пошли на лилалоку лучше. Нет, дома осталось. Но вот видите, мы как разошлись по островам. Говорится, что этим месяцем тот, кто приобретет эту книгу, получит невероятное благо. Даже сравнить не с чем. И тот, кто подарит эту книгу, с ним произойдет то же самое. Это как раз Бхагавад-гита означает «песнь Бога». Ее поведал сам Господь. И мне бы хотелось попросить вас, Гуру Махарадж, несколько слов сказать об этом и связать также вопрос девушки по поводу гуру. Потому что истинный гуру — это, собственно, сам Кришна. Но в жизни есть, как вы говорите, у людей гуру,
и сказали, вот так мне показалось, осторожно и робко, я подумала о том, что очень многие люди считают, что иметь гуру, ну, во-первых, сегодня это вполне себе такое уже опошленное какое-то даже представление в кругу, ну, популяризации такой. Большая часть людей думает, что это какая-то фантастическая история. Кто-то задает себе здравый вопрос в этом направлении, что, возможно, и правду, вправду должен быть наставник по жизни. Но для них духовные учителя кажутся чем-то недосягаемым. Им даже неловко предположить такие мысли о том, что а неужели у меня в жизни может быть духовный учитель, духовный наставник. Вот немного о Бхагавад-гите, о духовном учителе.
Никто не является духовным учителем, кроме Бога. А Адигуру называет его. Он единственный гуру. Но почему мы имеем дело с цепи преемственности с духовными учителями во множественном числе? Слово гуру также используется во множественном числе. Один устану многим говорится. Почему все-таки кого-то называем гуру? Тот человек, который признает свое несовершенство и просто повторяет слова Бога из Бхагавад-гиты, является гуру. Не добавляет. Например, еду в Индию в поезде. Ну, поскольку я там одеваю духовные одежды в Индии, Дхоти, Тилака Вайшнавская, люди интересуются, белый человек откуда? Он принял вайшнавскую культуру, интересно поговорить про него, общительно. Этот человек также сговорился, кто откуда, из России, да, давно уже повторяю Харе Кришна мантру, повторяю, читаю Бхагавад-гиту, да, Бхагавад-гита, я тоже читаю, я знаю Бхагавад-гиту, я стал цитировать стих на санскрите, который я знаю, там говорится, ахам сарвасья прабаво мата сарвам праварти, ты я сразу вспомнил эту шлоку, знаете, о чем речь? Ахам, так Кришна говорит, ахам значит я. Сарвасия, прабаво, значит, источник всего. Ну, абсолютно истинный источник всего, понятно. Не Кришна говорит, да, источник всего. Ахам, сарвасия, прабаво, мата, сарвам, прабаво, это все исходит из меня. И материальное, и духовное. Мудрый, кто в совершенстве знает, это поклоняется мне всем сердцем. Говорит, это сердце любви. Кто понимает такое могущество, одновременно близость его. Это очень удивительное сочетание. Вообще не было. И он поцелует Шлоку, и я зауважал его, он знает Бхагавад-гиту, сразу уже ему человеку. Но интересный был его комментарий. Он говорит, там говорится, ахам, я источник всего. Я не даже не сразу понял его интерпретацию. А если так можно говорить? Почему? Я говорю, подождите. Кто это говорит? Это же Кришна говорит, или ты говоришь Бхагавад-гиту? Это же Кришна говорит о себе. Почему ты это к себе приписываешь, это выражение? Ахам, это значит, Кришна говорит. Он удивился, в случае, моей интерпретации. Ты так буквально все понимаешь? Он говорит, как написано, то есть как написано. Я говорю, не думал, что нужно так буквально понимать Бхагавад-гиту. Мы обычно ее как-то вот аллегорически насказать, об этом все понятно. Вот еще смысл найти. Но там ясно сказано, ахам слово, Кришна о себе говорит, я источник. И он говорит, мудрый, кто в совершенстве знает, предаются мне всем сердцем, любит меня. А потом он говорит, сарва, тарван, паритяджи, мама, кам, шарана, вражи. Ясные слова, даже переводить не нужно. Оставь все это, все эти обязанности, которые ты запутался, просто предай себе мне, я тебе сам защищу от всего. И что должен сказать гуру, если он называется гуру? Просто повторить, сказать, предай себе Кришне. Кришна источник всего, Бог источник всего. Предайся Богу. Вот этот человек называется гуру, который связывает нас с Богом. Вот и все. Потому что гуру только один, это сам Бог, и никого больше не существует. Но если вы кому-то даете Кришну, вас называют учителем. Вот по этой причине. То есть мы не гуру поклоняемся, а Богу поклоняемся. Мы поклоняемся, потому что он повторяет слово Бога. Это единственная причина. Потому что никому поклоняться, кроме Бога, не нужно, об этом говорится. Мы не должны это делать. Высший источник, но есть представители Бога, отец, мать, старший, царь и прочее, муж в семье. Это представители Бога. Но они не боги. Они представляют определенный его аспект. Например, муж заботится о жене. Это представители Бога. Отец заботится о детях, мать. Это представители Бога. закон, власть поддерживает закон, законы чьи? Бога, они представители Бога. Да, в этом смысле мы принимаем авторитет, но только потому, что это связано с ним. Если это с ними связано, это все ложь. Это эксплуатация. Это уже не духовное отношение. Это уже не гуру. Понимаете разницу? Нет никаких гуру, нет ни одного совершенного человека на планете. Не может такого быть. Все рождаются в невежестве. Но тот, кто признает это несовершенство и просто повторяет совершенные слова Бога, он и является гуру. Вот и все. В этом его совершенство. В его скромности, в его качествах. Он никогда не является Богом, он знает это. Поэтому он просто повторяет, что говорит Бог, и объясняет. Как этого достичь? Это гуру. И в этом месяце было рассказано Бхагавад-гита, Гита Джаянти. В этом месяце особенно благоприятно ее читать, или распространять, или покупать, или продавать кому-то, или дарить, неважно. Важно соприкасаться в этом месяце Бхагавад-гита. Мы были на Курукшетре в Индии, где это место отмечено, где было рассказано Бхагавад-гита. Там огромная такая стеклянная витрина, и внутри этой витрины колесница боевая, скульптура с 5 лошадьми, вожжи лежит Кришна, Арджуна с луком, в этом месте под деревом Баньян было рассказано Бхагавад-гита, оно отмечено на Курукшетре. Бхагавад-гита, как она и есть названа на этот день?
Пока мы до вашего прихода пели, очень проникновенно Махамантру, во мне проснулись сверхспособности, и я чувствую, что девушка в четвертом ряду, справа, там, пятое место, хочет задать вопрос, а почему именно Кришна?
Почему именно Кришна?
Почему Кришна?
Если не Кришна, то кто? Мой вопрос. Тогда вы говорите.
Вот сверхъестественных способностей уже не хватает, девушка, вы сами уже за себя отвечаете.
Если вы докажете, я приму, объясните, кто тогда будет Кришна любить?
Ну, говорится, много имен Бога. Почему именно Кришна?
Ну да, если много имен, почему не Кришна? Я прохожу. Почему против Кришны настроен? Мой вопрос тот. Если много имен, и Кришна также имя Бога, почему он против настроен? В чем проблема?
Почему считается Маха-мантрой, самой великой мантрой? Очень много молитв, которые призывают различные имена Бога. Имя Иисуса, Аллах.
Вот смотрите, я беру одну маленькую матрешку и кладу ее в большую матрешку. И еще, и получается большая матрешка, которая вмещает в себя миллион других матрешек. Как эта матрешка будет называться? Маха-матрешка. Маха-матрешка, да. Там она включает в себя все. Хотя тут все тоже матрешки, но вот это вот маха-матрешка. Да. Это называется маха-матрешка. Имя Кришны, я объясню, что означает. Слово «какша-си» из санскрита «корневое» означает привлекать все. Не просто привлекать, а привлекать все. Это как бы самое могущественное имя Бога, хотя у него нет имени, говорится, потому что он безграничный. Но вот это «акаша-си» или «Кришна» означает «всех привлекающий». Скажите, пожалуйста, вы можете быть всех привлекающим, если у вас чего-то нет, что-то вы не имеете. Вы должны иметь все для этого, чтобы привлекать всех. Вот это имя Кришна начинает. В греческом варианте это Христос. То же самое. Криштош. Это имя Иисуса Христа. Написано в Бхагавад-гите. Криштош. Кришна. Тош. Удовлетворяет своим служением. Тот, кто удовлетворит Бога. Криштош. Бхагавад-гите написано. Он придет, будет его имя Криштош. Миссия возьмет карму мира. Пища, молоко и мед. Придет как свидетельница. Криш тоже. Боюще Пурана. За 3000 лет до явления Иисуса Христа. Это Пурана предсказывает события. Бог один. Имен много. На разных языках, разных культурах это несущественно, как вы назовете его. Нет, несущественный момент. Важно повторять имена Бога. И вы на опыте можете убедиться, что такое имя Кришна. Вряд ли можно поставить сравнение с чем-то, что-то поставить рядом с Хари Кришна мантрой. Попробуйте. Если ваш дом горит, вы звоните по телефону и говорите мне, пожалуйста, пожарную охрану, вдруг с православной церкви пришлите. Вы так говорите? Нет, кто может быстрее потушить пожар, тот и приходите. Кто ближе, кто быстрее. Так вот, Хари Кришна мантра — это очень скорая помощь. Если вы верите, что Бог один, у вас не будет 30-го дня. Итак, Кришна — это Бог, а Бог — это Кришна. Как он выглядит? Кто знает? Если я скажу слово «Бог», то, скорее всего, подумайте о вселенской форме. Это такое внушительное слово, звук «Бог». Такое обозначение, фундаментальное. А если я скажу «Кришна», нет, он близкий. Вы не заметите его могущество, вы увидите его привлекательность, его красоту. Красивый юноша. С темными, с синевой волосами. Цвета грозовой тучи и сияющий, ярче солнца. Из-за сияния иногда даже не видно его снова. У него в руках флейта, он играет на ней. Эта флейта поддерживает все творение. Глаза, как лепестки лотоса. И он играющий. Он смотрит на всех с интересом. Он наслаждающийся. От него исходит блаженство, знание, вечность. Он поддерживает все три мира, записывается. Подробно его атрибуты, как он выглядит, какие украшения носит. Что он делает, когда приходит на землю, как аватар спускается. Это описано все. Не думайте, что что-то придумано. Мы были только что во Вриндаване, то место, где Кришна являлся 5000 лет назад. Очень советую приехать. Там даже деревья помнят все. Я не шучу. Это уникальный опыт. Все живые существа пронизаны особой бхавой, настроением там. Вы не увидите разницы между муравьем и человеком. Или между деревом. Вы через 3 дня не увидите разницы между живыми существами во Вриндаване. Там такая духовная бхава, такое настроение, что вы начинаете видеть душу. Понимаете язык собак, деревьев и прочего. Получаете благословение от деревьев во Вриндаване. Калпавриксы, исполняющие желания деревьев. Это отражение духовного мира. На санскрите называется дхама, не просто святое место, а отражение, точная копия духовного измерения. Вриндавана дхама называется. Очень советую. Сейчас паломники со всего мира приезжают круглый год туда. Со всех частей света. Потому что Вриндавана дхама становится известной. Она превращается в огромный город сейчас. При этом эта дхама только усиливается, усиливается, усиливается. Одно из мест, там есть Гири Гавардхан, холм, когда Кришна поднял его в 5 лет, держал на мизинце левой руки 7 дней. Такова история. Не верите? Поезжайте, посмотрите. Я уверен, что просто увидев холм Гавардхан, вы увидите, что это было на самом деле. Там существует то настроение, та бхава. Это Бог. И вот нужно понять, что же он делает, что это за действие, почему он все это делает. Это секрет. Это открывается только через бхакти, через любовь. Если он всемогущий, зачем ему что-то делать? Однажды Акбар заспорил с Бирбалой. Акбар великий. Он мусульманский шах, император. У него индус, премьер-министр Бирбал. Иногда они спорят, как друзья, на тему религии. Один мусульманин, другой вот индус, вайшнав. И Акбар говорит, что у вас за религия, Бирбал? Это странная и глупая, мне кажется, религия. В вашей религии Бог сам приходит, чтобы спасти своего преданного, защитить. Как Нарисимхадев защитил Прохлада. Я не считаю, что это странно, потому что зачем Богу лично спускаться, чтобы кого-то защищать? У него столько энергии, столько слуг. Вот я, император, зачем мне лично вмешиваться в какие-то дела? У меня столько слуг, я вот скажу, они сделают. А твой Бог сам лично приходит. Странная философия. Бирбал говорит, нет, не так бывает, понимаешь? Это любовь. Богу самому приятно это делать. Нет, ну и что? Но он может сделать, просто поручив кому-то, мгновенно исполнить свою волю. Почему он сам? Я не могу понять свою философию вообще. Бог не должен сам ничего делать вообще. Бирбал, со мной я тебе докажу. Он говорит, докажи. Это нередко с ними случалось скоро. И когда требовались доказательства, Бирбал брал любую сумму из казны на доказательства, чтобы устроить какой-то эксперимент. Это были их игры. И Бирбал подкупил стражу своих и заказал красивую куклу внука Акбару, ребенка, нескольких лет. Каждый день Акбар выходил на балкон из зала заседания, чтобы посмотреть в парк, и как внук гуляет на руках у няни, там рукой помахать, ему так что-то сказать. Любил своего внука очень. Но тоже лопотал, деда, там очень приятно. И там внизу был бассейн с водой. Бирбал заказал точную копию куклу этого внука. и подкупил стражу и слуг. И в один день, когда Акбар вышел на балкон, чтобы поприветствовать своего внука, как всегда, служанка подошла очень близко к бассейну и поклонилась внуку, и внук выпал в воду камнем на дно. Несчастный Акбар был в шоке, он с разбегу с этого балкона на ходу сбрасывал тюрбан, халат, саблю и прыгал в эту воду. Достал это чучело оттуда, куклу. И был в шоке, что за шутки у нас, гневался, что происходит. И все стали молчали, он был мокрый в воде. Я просто показал тебе, почему Бог приходит сам. Ты мог бы сказать любому из нас, было столько слов в этом дворе, но ты почему ты сам? Это мой внук, ты не понимаешь, это я лично в него несу. Вот так же и Бог думает о своих чистых реальностях. Он лично несет ответственность, они кроме него никого не знают, он лично приходит к этому книгу. Это описывается, личность Бога существует. Не просто обозначение Бога, личность существует, не отношения, личность существует. Вечные, глубокие отношения, никогда не разрывные отношения. Как вы любите Бога, точно так же он отвечает. Предела нет. Предела не существует. Невозможно не любить, если вы видите, если вы видите его качество, его могущество. Вы не можете. Это невозможно. От любви невозможно отказаться. Забыть только можно, отказаться невозможно. И когда мы забываем об этой любви, мы ищем любовь здесь. Несчастные. Мы ищем, где же эта любовь, да? Вроде есть, вроде нет. Ну, вроде есть, вроде нет. Да.
У меня вот вопрос. Меня зовут Роман. Вы сейчас заговорили о любви. Ну вот, например, любовь матери к детям или детей к матери, и любовь к друзьям. То есть, неужели это подобие любви? То есть это ведь тоже, это ведь чистые чувства, это служение. Вот, и нельзя же это назвать материальными привязанностями, от которых стоит отказываться.
Это тоже Кришна. Он становится здесь отношениями матери, сына, дочери, отца, друзей. Откуда это? Мы говорим, это природа, да? Мать, сын, но это природа. Вот ниоткуда, так, естественно. Это Кришна так проявляется в материальном мире. Когда нет личных отношений, мы поймем, ищем здесь отношения. Но вы говорите о привязанности, да. Почему? Почему все же мы не должны привязываться к этому сильно? Потому что это временные отношения. Вот в чем сложность материального существования. Тут есть муж, но он временный. Есть жена, и она временная. Есть дети, они тоже временные. Вот в чем сложность. Нужно помнить об этом. Что это временный мир. И на самом деле, если это временный мир, я должен понимать одну вещь, что мне этот ребенок или эта жена на самом деле полностью не принадлежат. Они принадлежат Богу. И вот в этом аспекте мы можем общаться очень успешно и хорошо. Души наши могут быть неразрывные, а тела, к сожалению, временные. И здесь мы с вами друзья. А кто мы с вами может духовно видеть? Это другая форма. Видите? Все изменится.
Добрый вечер. Знаете, у меня вопрос вот следующего характера. Вот это к разговору, вы тоже упоминали, когда говорили об успешности человека современного. Вот мы возьмем такую категорию, то есть мы вот все, кто собрались здесь, да, мы пытаем или уже на каком-то духовном уровне, или пытаемся найти какие-то инструменты, пути и так далее, чтобы стать более духовным, да, то есть это уже такое, это потребность, да, внутренняя, глубокая, да. По-другому не может, потому что, ну, вот мое, допустим, окружение, очень там, успешные в материальном мире люди, они сюда не приходят, не ищут там, хотя где-то внутри у них огромные душевные проблемы. Существует определенная формула, да, то есть какие-то существуют инструменты, как те же мантры. То есть для меня это инструмент, то есть это способ, которым можно каким-то образом начать вот этот духовный рост, скажем так. То есть успокаивается мозг, и у тебя есть, ну, это мое, да, может, субъективное мнение, у тебя есть какой-то такой прямой доступ общения с высшим разумом. Вот это с вашей точки зрения, то есть, ну, вы достаточно, то есть, ну, вот я сегодня вас первый раз вижу, слышу, то есть вы очень высокодуховный человек. То есть насколько вы отказались, ну, то есть мир дуален, мы живем в материальном мире, и огромное количество там, искушений и так далее. Мы сейчас выйдем за стены вот этой комнаты и станем такими же обычными людьми, как были 2 часа назад. У нас там есть работа, дети, машины, материальные желания и так далее. Вот с вашей точки зрения, успешность достаточно духовного человека в современном мире, где вот эта тонкая грань? Потому что, я по себе могу сказать, дама говорила до этого, возможно, некоторые уже прошли испытания, то есть огонь, вода и медные трубы, там кто-то был богатый, стали бедны, кто-то был там очень успешен и стал неуспешен. И ты понимаешь, что надо искать какие-то другие пути. Но когда ты уже нашел, ты понимаешь, что ты должен идти вот по этому пути, становится очень сложно в материальном мире находить вот эту тонкую грань между тем, что ты духовен, и тем, что ты материален. Вот.
Хороший вопрос, хорошая тема. Вся задача заключается в духовной практике в том, чтобы быть счастливым. Это главное. И когда вы счастливы внутри, независимо от внешних вещей, вы начинаете делать удивительные вещи и в работе, и в семье. Вы ничего ни от кого не требуете, вы не эксплуатируете, вы не являетесь помехой или проблемой для кого-то. И для вас никто не является помехой или проблемой. Вы свободно можете действовать, когда вы счастливы, независимо ни от чего. И в этом смысле это очень просто. Когда вы счастливы, то становится все легко. Но поддерживать это счастье непросто. Вот эти усилия поддерживать счастье от нас зависят. Наши усилия называются садхана, а счастье называется крипа, милость. Оно пуль. И вы говорите, работа, семья, обязанности, а тут духовная практика, как это все совместить. Век Кали, эта практика дается в форме простых развлечений. Несложно. Я объясню. Что вы больше любите делать? Так, кушать любим. Что еще?
Петь.
Я не
испытываю.
Петь. Петь, танцевать. Петь, танцевать.
Спать.
Спать немножко тоже нужно, да? Но перед, когда вечно на праздники, как вы проводите, вы же не спите. Вы как раз поете, танцуете, едите и общаетесь. Это праздник, верно? Вот так и дается процесс духовной реализации векали. Пойте святое имя. Ешьте священную пищу, говорите на сокровенные темы. Это естественно, легко. Не сложно. А что сложно? Мы сейчас просто общаемся, ничего сложного нет. Если регулярно будем общаться и вместе воспевать, будем поддерживать себе счастье. А если мы счастливы, нам не трудно заниматься материальной деятельностью. Это уже не сложно. Вы не увидите особо трудностей. Есть пример. Например, есть машина. Машина олицетворяет тело, вы водитель душа. Аллегория. И в данном примере вы заботитесь сильно о машине, забываете сами поесть, но ее заправляете, смазываете и прочее. Все много усилий совершаете. Но поскольку вы сами не едите, пищи не получаете своей, настанет время, когда вы ослабнете настолько, что не сможете даже протереть стекло этой машины. Вот очень трудно применительно заботиться об этой машине. Но если вы прежде всего едите сами, пищу получаете, то вы, вам не сложно заботиться о нашей. Поэтому прежде всего давайте станем счастливы и будем поддерживать это счастье, а все остальное не сложно. И деньги зарабатывать будет не сложно. И даже еще проще, чем может показаться. Не так уж сложно, как кажется. Если есть разум, если есть энергия счастья и вдохновения, деньги придут сами к нам. Вы не задумывались об этом? Почему так много трудимся и так много получаем? Никто из живых существ не трудится так много, получает все необходимое. В лесу вы нашли хоть одного голодного муравья, который умирает голодом под деревом. Ну, не работал, понимаете? Без денег было. Подумайте об этом. На самом деле мир устроен по-другому. Мы должны получить все само по себе, если мы знаем, как жить законно. Все придет само по себе. То есть мы создали эту жизнь очень сложную, поэтому у нас такие появляются вопросы. Как же теперь совместить эту сложную жизнь с простыми вещами? Петь, танцевать и искусственные блюда. Как же это совместить? Даже это сложно совместить. Только на Новый год у нас хватает сил вдохновения собраться, поднять тост, убедить всех, что вот в будущем 2012 году будем счастливы, несомненно. Уже 2011 лет мы не были счастливы, но в 2012 году точно будем счастливы, убеждаем друг друга. И верим в это почему-то до утра, а утром уже понимаем, что по-вечному станет. Мы сами творим такие вещи, видите? Это усложняет себе жизнь. Давайте не будем усложнять. Давайте каждый день собираться или регулярно, будем воспевать, будем изучать, будем общаться. Вы видите, счастье можно поддерживать по очень простой практике. Достаточно одной Харе Кришна мантры, чтобы достигли совершенства. А одного этого звука достаточно, если вы просто будете практиковать. Рано утром вы практикуете, а днем работаете, что-то сложного. Вечером отдыхаете, утром снова практикуете, днем работаете, ничего сложного нет. Если вы повторяете мантру, если вы соблюдаете регулирующие принципы, у вас освобождается огромное количество времени. Огромное количество времени для общения, для духовной жизни. Жизнь нерегулируемая, поэтому кажется, что времени нет. И она неправильно отрегулирована. Много едят, много спят, поздно ложатся, поздно встают, поэтому времени нет. Неправильно питаются, неправильно общаются, много времени идет на склоки, на борьбу, на междоусобицы, на разборки, очень много времени уходит. На магазины слишком много времени, потому что слишком много товаров лишних. Всех пока ты пересмотришь все товары, и так далее. То жизнь очень сложно устроена, и она отнимает все драгоценное время у человека. И на главную вещь — быть счастливым, не слив все время. И вот мы видим страдающих людей, которые ходят по супермаркету, там смотрят, тут смотрят, все уже надоело, все уже глаза пьют, все уже устали, один фильм, другой фильм, третий фильм, боже мой. До порнографии дошли уже откровенно, и все хуже и хуже становится. Ну вот видите, куда же мы идем. А у нас нет времени быть счастливым. На духовную практику.
А вот вы сказали про регулирующие принципы, они ведь есть совершенно конкретные. Какие принципы человеку нужно соблюдать для того, чтобы быть счастливым?
Это нельзя говорить перед концом света. Люди расстроятся же. Алло. Ну ладно, скажу. Но в конец света все равно уж что-то. Надо все рассказывать. Первый регулирующий принцип. Только не ругайте меня, хорошо? Я не виноват. Я соблюдаю принципы все. Я не просто говорю, что вы должны делать, а я это в тайне там, или там нарушаю. Нет, нет, я сам соблюдаю 30 лет все эти принципы. Мясо, рыбу, яйца есть не нужно. Первое. Только не ругайте себя, предупредил. Что есть иногда реакционные реакции. Второй принцип — не принимать никаких интоксикаций, даже чай, кофе, не говоря о сигаретах, алкоголе, наркотиках и прочее. Вообще не касаться этих вещей никогда. Даже в праздники. Даже перед концом света не пейте. Не рекомендую. Не затуманивайте свое сознание никогда. Третий принцип – не играйте в азартные игры и не занимайтесь черным бизнесом. И четвертый принцип – я извиняюсь, конечно. Или не говорите четвертый принцип. Твой достаточно. Говорите все-таки. Отказаться от незаконного секса. Ну, такое несчастье. Где-то в МГУ я давал лекцию студентам в Москве. Лекция всем очень понравилась, и мне сказали: подождите, а почему вообще первый раз вас видим? Давайте по всем группам, почему это мы первый раз слышим, почему это не будет как предмет, это нужно изучать, много самосознания, тут все понятно. То студенты были вдохновлены, записывали, все конспектировали. Но потом я сказал: ну, вы знаете, я просто вам не все сказал. Если я все скажу, вы больше не придете на меня. Они очень интересовались. Нет, скажите, мы не уйдем, мы будем слушать, мы обещаем, что не будем против. Они поклялись просто, что все будет хорошо, только скажите все до конца. Я им сказал все четыре принципа. Вот мясо рвается, есть нельзя. Но они были настроены уже к этому, сказали: ну нормально, вегетарианцы живут, можно, и записали первый принцип. Мы не против. Можно жить без мяса, рыбы, хорошо. Интоксикация, нельзя принимать сигареты, там, алкоголь. Ну тоже понятно, все врачи говорят, тут тоже какие-то записали, нормально. Азартные денежные махинации — о, не проблема, мы вообще это легко. Они все это записывали, соглашались сразу же. Потом я сказал: и нельзя заниматься незаконным сексом. И все положили ручки, подняли руки. Все было, как договорились. Это была тема еще на полтора часа обсуждения. Давайте, говорит, разберемся, что такое незаконный секс, а что законный. Давайте вот это вот различие. Им было очень важно понять, где законный, где незаконный секс. Знаешь, что такое незаконный секс? У меня есть ссылка, нет, точно. Это секс в браке только для зачатия детей. Это называется законный секс. Это золотой стандарт. Это лучше всего. Это лучше всего, если вы научитесь так жить в семье. Это будет потрясающая семья потом. Я вас уверяю, потому что я живу так. Вот моя жена, свидетель, Гена, ушла. Она не выдержала этой темы. Вот мы с ней живем как два брахмачарья. У нас есть дочь, конечно же, она уже взрослая. Но мы вот живем, и поэтому я говорю на опыте. Это самое лучшее, не пожалеете. Духовная практика будет у вас очень могущественная. Вы обретете больше, чем потеряете. Вообще ничего не потеряете, кроме плотной кармы. То есть это уникальные правила. Но если это невозможно, хорошо, тогда смягчается этот принцип. Вне брака запрещается. В браке, ну хорошо, сами регулируйте, не будем туда вмешиваться. Вы там уже жена, это ваше интимное дело, туда нет. Тогда хорошо, сами. Вы знаете ценности, идите к ним, сами договоритесь, как вы к этому пойдете. Такой еще смягчающий принцип. В семье вы уже сам самостоятельно знаете, но вы сами к этому придете со временем. Если не заведете себе партнера на стороне, конечно. Только в этом случае. За пределами брака это полностью исключается, полностью запрещается. Такова духовная жизнь. Иначе мы не оторвемся от этой проблемы. Жизнь за жизнью. Нас только секс держит здесь, по большому счету. Мы получаемся мужчинами и женщинами только по этой причине, что есть сексуальная обхава, которую мы переносим из жизни в жизнь, в тонком теле. Как только вы от нее освобождаетесь, любовь к Богу обретаете, это не вожделение, это чистая любовь, все меняется. Коренным образом вы становитесь частью духовного мира. Вы есть душа. Вожделение, секс, ну что такого, говорит Бхагавата Пурана. И даже собаки и свиньи знают эти сексуальные наслаждения, ну что такого особенного в этом. Человек может испытать больше счастья. Хотите знать, что такое экстаз? Настоящий экстаз, чистый, высокий экстаз, это чувство любви к Богу. Соблюдайте принципы, воспевайте мантру. И очень быстро узнать, что такое экстаз. И это тоже на опыте. Это не теория. Это говорит также мой духовный учитель, его духовный учитель, его духовный учитель. И все это делают, все это показывают. Все знают об этом.
Что такое экстаз?
Это нельзя объяснить, если человек не испытал. И не нужно объяснять, если испытал. Это уже не необходимый опыт. Это вряд ли можно объяснить. Нет примера, нет аналога в этом мире. Самадхи нельзя описать, опираясь на опыт этого мира. Только обрести непосредственно вкус нужно. Что такое мед? Возьмите на палец, положите на язык. Только единственный вкус. Понять, что такое вкус меда. Нельзя объяснить.
Здравствуйте. Я очень привязан к Кришне, как бы у меня, ну, постоянно с ним как бы общаюсь, но я общаюсь на каком-то своем языке. Очень много мантр, они на санскрите, и, честно говоря, ничего не понимаю. И повторяю просто, я чувствую себя попугаем. То есть я что-то там повторяю, но никакого вкуса нет. Но когда я возвращаюсь к нормальным, естественным словам внутри, то есть как бы я чувствую, что он мне в виде каких-то реакций материального мира, он мне говорит, это что-то сообщает. То есть насколько правильно, то есть просто общаться с ним или все-таки использовать на санскрите там изложенные в Ведах какие-то мантры, то есть как бы идти вот по каким-то канонам.
Вы интуит, ваша природа интуит, интуиция хорошая. Но если вы хотите эту интуицию сделать авторитетной, безошибочно, нужно укреплять интеллект. Интеллект укрепляется на практике произнесения мантры. Ну, так же, как, например, вы должны ходить на работу каждый день, так укрепляется воля человека, характер, что долг существует. Болеете, не болеете, там что-то еще, но вы обязаны выполнять обязанности. Это укрепляется качество человека, характер себе становится. Подобно этому есть интуиция, есть определенные чувства, Есть также воля, которая помогает им продвигать эти чувства, очищать их дальше, авторизовать их, как бы, чтобы они не обманывали нас. Поэтому практикуйте Хари Кришна мантру, если даже не чувствуете какого-то вкуса, просто практикуйте, чтобы развить характер, волю, разум. И разум вас приведет уже авторитетно к этому самадхи. Иначе вы ошибетесь. Какое-то чувство может у вас без толку. Самадхи это или не самадхи. Вы не сможете решить эту дилемму. Как? В сумерках трудно понять, веревка или змея. Веревка или змея, мы останавливаемся. Это происходит с большинством людей. Потому что нужно не только религия нужна, а и наука. Религия — это сентимент в сердце, определенное чувство. А философия — субъюмственная спекуляция. Но когда они вместе, они прекрасно выполняют друг друга. Поэтому практикуйте, конечно.
У Льва Николаевича Толстого очень интересно есть какая-то притча про трех святых. То есть наверняка многие слышали, то есть на острове жили три святых, и многие ходили как бы к этим людям, изучали, ну, лечились. И как-то епископ, он узнал, что это есть такие это три святые, православные, там, и он поплыл на этот остров, и как бы сказать, говорит, а как вы молитесь, как вы что? Но он говорит, мы люди простые, неграмотные, мы не знаем. И то есть мы говорим, трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас. Вот, говорит, наша вся и молитва. Он очень сильно рассердился, учил их молитвам, ну, вроде бы они что-то выучили, и начал уплывать. И в этот момент, как бы сказать, они побежали за ним по воде. И говорит, пожалуйста, пожалуйста, обучай нас дальше молитвам, мы что-то все забыли. Когда он упал сам на колени, говорит, лучше вы нас учите молиться, учите меня молиться. Когда я прослушал это, да, то есть как бы оно в глубине как-то сердца зашло, то есть быть как бы как пандита, да, то есть повторять это, повторять, или действительно из сердца, чтобы эти шли слова. Многие молитвы, они, как бы сказать, они на санскрите или на других языках, которые очень сложно понять. Даже если повторять эти молитвы, можно их как-то перевести и не на санскрите, не на каких-то других языках, а на русском, на понятном языке, чтобы это шло все-таки от души, не быть попугаем.
Именно поэтому мы говорим, повторяйте мантру, чтобы очистить сердце. Вы же хотите чистое сердце. Вот поэтому нужно принимать лекарства, чтобы выздороветь. И вы даже не обязательно понимаете, как лекарство действует. Если это лекарство, вы принимаете, оно вас исцелит само по себе. То есть определенная практика, которая очистит сердце. А потом вы сможете и сердце спонтанно это делать. К этому придете. Сначала нужно очиститься. Нужно признать это, что нужно необходимо очищение сердца. Когда сердце чисто, молитва становится спонтанно, как вы говорите. Когда сердце чисто. Язык не имеет значения. Вы не понимаете санскрит, но Кришна понимает, о чем вы говорите. А там нет никакого особенного смысла. Это именно Бог. Кришна — часть привлекающая, Рама — дающая радость. Хара — это его внутренняя энергия, которая наслаждается. Харе — это мы обращение к ней. Харе — Кришна, Харе — Рама. Все просто.
Тем более, если учесть, что санскрит — родитель всех языков.
Можно вопрос, да? Я так поняла, я извиняюсь, что я второй раз снова спрашиваю, но вот как бы вопросы возникают, вот я не стала как девушка молчать, решила спросить, думаю, какой бы, может быть, он глупый не был. Вот я как понимаю, здесь большее количество людей, ну, как бы у вас вера к, ну, Кришне. И мне вот очень интересно, вот вы как человек, по возрасту я смотрю, вы выросшие в Советском Союзе, где было две, ну как, религии, они были не такие, как бы, скажем так, но все равно в народе там христианство и мусульманство также. И для, я насколько знаю, и для меня, и для многих моих знакомых, и вообще для большого количества молодежи, как бы, даже не молодежи, а вот такого возраста 30-40, может быть, даже раньше, встает вопрос о религии. И получается, когда, ну ты думаешь, вот, пошел в мечеть, помолился, да, сидишь, вроде бы делаешь все эти, оно как бы не совсем твое, да, как бы. Христианство, ну ты как бы вроде бы и не христианин, а мусульманин, да, вот по рождению. Вот мне очень интересно про ваш личный опыт, да, как бы вы говорите, я 30 лет вы там соблюдаю все вот, каноны, следую всему этому. Как вы пришли? И потому что вот как-то я была на лекции, по-моему, Турсунова, ему задали, он задал вопрос, а как прийти к Богу, как к религии? Он говорит, ну у вас же вот здесь в основном, вы кто, вы в мусульманской среде родились, ну попробуйте, да, вот начните оттуда. Вот. Вот, ну не получается. А на Криш... ну, как кришнаиты, вот немножко это же как бы, вот, если честно, в городе же мы кришнаиты, как-то немножко, вот я сейчас разговаривала с женщиной, ну, какой-то странный, ходит что-то в оранжевом, как бы, ну, несерьезно как-то, да? А вот сидишь, слушаешь вас, ну, доходит до глубины, ну, как души, да, вот все это? С мужем разговариваешь, едешь в Индию, он говорит, да нет, туда я не езжаю, ты что там, буддистская будешь там или еще что-то. То есть, а вопрос религии, он встает насущно, да, вот, потому что ты понимаешь, что без веры, без каких-то вот, таких вот моментов очень тяжело жить вот в таком как материальном мире, как
вы тоже хороший вопрос.
Угу. У меня есть такая формула, выработанная, которую говорю часто людям. Не привязывайтесь к религии, привяжитесь к Богу, ищите Бога. Во всяком случае, это была моя позиция, потому что нас воспитывали атеистически, я к религии не был привязан. Моя мать была из среды христианской, а отец из мусульманской среды. Но они мне не говорили никогда ничего о религии, никаких священных писаний в доме не имели, запрещалось тогда. Детям это навязывают, в школах предупреждали, партия предупреждала, родители молчали. Я думал, что они атеисты всю жизнь. А потом мне позже сказали, что никогда не были атеистами, они просто не говорили о Боге для меня. Они всегда верили в Бога в сердце. И я выбрал путь науки. Мне нужно было понять, есть ли источник всего. Так, мы изучали астрономию, физику, философию в школе. Я стал понимать, что существует источник всего, как философ. Я искал абсолютную истину. Не религию. Религии мне сейчас нисколько не привлекают. Не привлекают такие образы, как Иисус Христос, пророк Мухаммед, другие великие, великие личности, потому что они обладали великими знаниями, духовными знаниями. Они были высоко образованными учеными. Они влияли на мировую историю. То есть там было знание. Многое, что я имею сказать, всего не вместить. Крупицы каких-то знаний даются религиозным людям в форме веры. И меня интересовала эта сторона науки. И в 80-е годы я ходил по подпольному Петербургу, искал что-то, искал. Там же был Кастанеда в то время, черная магия люди изучали, выходы из тела астральные, я уже слышал об этом, я пытался найти и понять, есть ли жизнь после смерти, Моуди, там, клиническая смерть, это все так проникало понемножку. И вот однажды друг сказал, пойдем, тут есть одна группа интересная, необычная. Они готовят пищу как-то странно. Думаю, ну, пища, почему это еще пища? У меня тут абсолютно есть, тут пища какая-то, я не знаю, что кухней пойду заниматься, что не пойду туда, надоело мне все это. Ходить по подпольному Петербургу, где сам пойду своим путем. Я был экстрасенсом тогда, в то время сильным. Выходил уже из тела множество раз. То есть у меня был опыт, я гордился этим, считал, что мне достаточно этого опыта. Но друг обиделся и сказал, сначала сходи, потом будешь говорить. И я ради него пошел на эту встречу. Это была подпольная встреча, тайная, секретная была собрание. Даже в метро мы встречались в разных точках, чтобы вместе не группироваться. Это была подслежка, было очень опасно в то время. Их лидеры сидели в тюрьмах тогда, я не знал об этом. А я экстрасенс, я стою в метро и думаю, так, сейчас я же их увижу. Я же вижу эту энергию, я должен увидеть их людей, если они какие-то необычные. Я увидел два человека повезли, которые мы ждали. У них было такое поле, знаете, как у двух мамонтов. Вообще не запомнили все это пространство метро. Думал, странно, откуда такая энергия. Я не видел таких людей. При этом простые такие, незаметные, так плохо одетые. Мы подошли к ним, они не глядели на нас, и потом сказали, так, идете за нами, только не все сразу, хорошо. Просто идите за ним, но не все сразу. Не должно быть хвостов, смотрите по сторонам. Они пошли сразу на выход. Я посмотрел по сторонам, как экстрасенс. Никого вроде хвоста не было. Я шел последним. Я удивился, что не все в ровную шеренгу выстрелились и пошли за ним. Ну, конспираторы. Я всех раскусил сразу же. Но именно какие-то странные люди. И мы вошли в какую-то коммунальную квартиру. Женщина открыла Евгения. таких, в таком трико, знаете, у меня коллеги были, это афиши до пола, она в лотосе сидела сегодня. Расчесанная такая, знаете, ну, такая горящая, югиня такая. У нас человек 20 было, много, и заходи. Мы зашли в ее квартиру, и она куда-то еще ушла, исчезла. Я был очень стеснительный, это тогда человек молодой, и я искал, куда бы спрятаться. Там был диван в углу, и торшер стоял в углу перед диваном. Я за торшер на диван в угол. Мне очень хорошо. Торшер горит, я уже смотрю, наблюдаю, меня не видно, я хорошо устроился. Они стали петь эти мантры, о чем мне было немножко не по себе, даже плохо. Как-то, знаете, жарко стало, неуютно как-то, как будто меня кто-то скреб, знаете, от грязи вообще. Я так вот плохо что-то. Ну, скорее бы не закончили эту медитацию вообще. Потом они стали говорить на тему философии, какая-то гита у них была Семенцова того времени из Махабхараты. И сказали, что это реинкарнация, что есть жизнь после смерти. Ну, ребята, ничего не знают. Я тут уже из тела выхожу, они тут буквы А, Б, В. Не-не-не, тут мне нечего делать, я выхожу. И тут они кончили разговаривать, и ко мне подошел один из них и сказал, вы знаете, что можно родиться обезьяной в следующей жизни? Я так обиделся за них. Что мне такое говорит, то я ухожу отсюда, все ухожу. И тут громкий голос, так, все садитесь в просад. Вот это слово просад. И все как-то обрадовались, вздрогнули сразу, расселись, знаете, с готовностью. Я ничего не понял, я тоже сел. Просто, что такое просад вообще? И все тарелки в руки. И у меня уже тарелка пустая. Я стеснялся общения в гостях, а тут как-то все автоматически произошло. И стали раздавать пищу. Вот эту пищу, которую говорил мой друг. Это был рис с кориандром, помню, недоваренный. Там было больше кориандра, чем рис, наверное, такого немолотого. Какие-то овощи немножко, я это все стал есть, все это хрустело у меня, там мозги куда-то, аромат шел, думаю, ну и красава. Но когда так тепло стало, знаете, это все как-то размягчилось, как-то страх ушел, а потом халава, халава, все, ура, халава, ура, халава. Это была такая застекленная сахаром сладкая блюда, потому что топился сахар с геркулесом. Со специями там была корица больше, чем геркулес, наверное, не знаю, там сильный был такой аромат. И я помню, вцепился уже, размягчившись в эту халаву, зубами пытался оторвать, осмелел, размягчил во рту, и этот аромат пошел в мозги, прям куда-то внутрь, и так хорошо. И всех люблю, знаешь, свет по кухне, понятно, ребята, наркоманы. Первое, что я увидел, все тут наркоманы. Потом думаю, ну как, такие наивные, странные наркоманы. Сейчас я все-таки проверю, сейчас проверю. Я настолько смеял, что сказал, и сказал, а можно посмотреть на того, кто это готовил? Я же экстрасенс, я смотрю, понимаете? Я могу распознать. Я говорю, сейчас из кухни выбежал такой молодой, красивый человек, сказал, я готовил, понравилось? Такой искренний, знаете, радостный. Я думаю, странно, не похоже. И я смотрю в глаза и говорю, хорошо, а ты можешь мне показать, как ты все это делаешь? Он еще больше брал, адрес мне дал, телефон только тебе, только никому, это явочная квартира, никому не показывает. Я тебе позвоню сам, мы там встретимся, я тебе все покажу, все расскажу. Я был в шоке от его этой откровенности, простоты, наивности, и я пошел проверять все. У меня была такая борода, длинные волосы, сложный художник. Он это все увидел, так, мы сейчас идем на кухню, тебе нужно все так как-то замотать. И меня замотали вот таким образом. Чтобы волосы, дай бог, не упал, то куда-то на кухню, продукты там у них очень чисто, пища не пробуют, не нюхается, готовится для Кришны. Он первый пробует. Меня на это вообще никакого внимания не обратил, мне энергетика, откуда это такая энергетика в пище, все, что я мог, как СССР думать. И я ему помогал, мыл рис, там, я толок эти специи в ступке, а работал до 7 года. Он говорил, нет, лучше, еще меньше для Кришны, делай все как можно лучше. Я просто, знаете, силы убивался, он делал все, что он хотел. А он на огне, говорит, у меня, и у меня, говорит, есть посвящение, я на огне буду готовить, меньше кармы. У тебя нет посвящения, наверное, к огню не подходи. Вся карма с огнем будет в пище, если ты подойдешь. И не нюхай. Я удивился, знаете, чему? Что в присутствии я мог не нюхать пищу. Запах был, но я не наслаждался. Я понимал, что это его влияние, какая-то мифическая ситха. Он контролировал мои чувства в присутствии. Я так не мог. Он ничего себе человек. Хорошо, будем делать дальше. Он мне объяснил значение каждой специи, как на огне, как это все готовить, как в аптеке. Это было замечательно, потрясающе. Наука. Что был куркума, что такой тмин, как штука рис, как они используются, как это все, ацетоэтиды, все это смешивается в благости с топленым маслом и прочее. Приготовили несколько блюд. Говорит, теперь самое главное, пойдем предлагать Кришне. Мне было все равно, я не верил в Бога как религию, но пусть ритуал совершит какой-то. Он принес на чистом груди подносит. Какое-то было, помню, изображение. И упал в поклон перед изображением, с колокольчиком стал какие-то маты подносить. Я чуть не упал в другую сторону. Я в церкви только поэтому не ходил, что там кто-то вот кланялся иногда, знаете, вот в пол, думаю, ну так вот унижаться, вот головой в пол, там еще целовать иконы, я не мог это переносить, такое унижение. А тут вот нарвался. А он не расстраивается, он прямо перед мне бу-бу-бу-бу-бу-бу, и такой радостный, знаете, позитивный, такой ум, никакой скорби. И я слышу эти мантры, краснею, и у меня то же самое настроение. Свет пошел, любовь такая. Это хорошо становится. А, ну какой же я идиот? Ну не догадался сразу. Даже мантры, я же знаю, мантры, чакры, все понятно, взаимодействуют звуки, психические центры. Но нужно эти мантры как-то вырвать у него. Он говорит, сейчас Кришна поест, пока почитаем Бхагавад-гиту, думаю, ну это не важно, хорошо, пусть все, что угодно делать, нужно просто эти мантры. Потом стали есть, и был такой праздник. Подумал, что-то еще более необычное. Знаете, такая наркотизация была. Очищение причем. Очищаешь такой силой экстатической. И я говорю, слушай, ты не мог бы эти мантры записать? Я говорю, секретный мантр, да. Он прям подпрыгнул, конечно, не сразу записаться на мантры. Без перевода на санскрите. Дал изображение, колокольчик даже мне дал. Это колокольчик есть, сувенирный, все в порядке. Я прихожу домой. Там жена не встречает общежитие. Я говорю, так, я сейчас буду готовить. И заматывай голову, волосы. Не нюхай, не смотри на меня с рождения, вообще не оскверняй ничего. На огне буду я готовить. Она подумала, откуда он пришел, слушался. И она подчинялась каждому слову, чтобы просто увидеть, что будет дальше. Помогала мне все это, мыло, как что и все, что говорил, все делала. А потом она спросила, что ты будешь готовить, ты же ничего не умеешь готовить. Готовлю я. Я пожарю картошку, которую видел. Ну хорошо. И вот я ее жарил, эту картошку. Помню, полная сковородка картошки, там мало масла я положила, она где-то подгорела, где-то была сырая, где-то соленая, где-то не соленая, плохо перемешанная, вот такая она была сырая, перегорела одновременно. Я несу эту сковородку, у меня изображение, у меня мантры, это комната вообще жизнь студенческая. И жене говорю, так, в коридор иди туда. Тут еще все готово, я тебя потом позову. Она ушла, а потом, как выяснилось, свернулась обратно и вообще все посмотрела. Она открыла дверь, поставила сковородку перед изображением. Думаю, ну ладно, встать на колени. Но никого же нет. Нет, на колени не могу. У меня было такое ложное эго, я не мог на колени встать, даже перед изображением. Тем более перед сковородкой. Я занимался спортивной гимнастикой, и я себе сказал, ну это просто упражнение, сгиб, разгиб, все. Ну, это упражнение, сгиб, разгиб. Вот я так сгиб взял, сгиб. Это не поклон, это просто сгиб. Ну я больше всего ненавидел эти поклоны, понимаете? Больше всего. Тут я сам должен вот все это повторить, чтобы экспериментировать. Взял колокольчик, под нос подсунул эти мантры. Не понимал ни одного слова, никакой вибрации не мог издать хорошо. И звонил колокольчиком, чтобы жена слишком там не слышала, и повторял мантры этой сковородки. И чувствовал просто идиотизм. Просто. Никакого света, никакого экстаза, просто дурак и все. Вот хорошо, что никто не видит, представь, вот сковородку, вот эту вот. Я открываю дверь, жена, все, заходи, будем есть, хватит, конфет закончен, все, все готово, будем есть. И мы за этой же сковородки, как обычно, есть, мы стали есть, эту картошку. И вот дальше интересно. Почему все-таки вот я принял это все? Представьте, все, вот почему я это все принял? С какой стати? Я не религиозный человек. Я и сейчас не религиозный человек. Мне до религии никакого дела нет. Меня интересует только Бог в моем сердце, больше ничего. Никакие системы религиозные меня национальные не интересуют и не интересовали никогда. Я воспитывался в Советском Союзе, я советский человек, мне не важно, какой национальности вообще. И деньги меня никогда не интересовали тоже, это с коммунистических времен еще. Нас так воспитывали. И нас воспитывали на примерах Павлика Морозова, Зои Космодемьянской. Если вы что-то выбираете, то до конца нужно идти и все. Вот это мы воспитали. И вот мы едим эту картошку и сырая, горелая, соленая, пересоленая, вот то, что получилось. И тут я слышу интересную вещь. Изнутри какое-то тепло, как такая пламечка. И голос. Значит, такой нежный, приятный голос. Ты плохо пожарил картошку. И так хорошо этот голос, и стыдно одновременно. И я вдруг начинаю спорить этим голосом. Говорю, ну и что? Какая разница? И идем дальше, ну все нормально. Стоп. Ты плохо пожарил картошку? Ты плохо пожарил картошку? Я уже начинаю злиться, ну что, есть или что? Нормально, есть можно все. Я ем. И съем демонстративно, на зло ем, чтобы доказать, что все нормально. Я чувствую это настроение в себе, начинаю анализировать, понимать себя, что я вот тут какой-то странный человек вообще. Даже в одиночестве не могу склонить колени, у меня ложное эго такое, что я даже наедине не могу быть сам собой. Я какой-то искореженный, какой-то, как какая-то марионетка, кукла какая-то безмозглая вообще. Я вдруг почувствовал эту свою нелепость существования. И третья фраза меня просто убила, наповала из глубины сердца. Ты вообще в жизни ничего хорошего. Я вдруг понял в одно мгновение, что это чистая правда. И знаете, как это было больно? Я не мог себе это представить. Я всегда думал, что я полезный человек, что у меня такие планы, я стану теми, я достигну этого. И тут это голос, все. А вот этой фразы просвел, как туман. Ты в жизни ничего хорошего не сделал. Я понял, что я даже не собирался ничего хорошего. Я даже не знал, что такое хорошо, что такое плохо. Я сижу, у меня комок в горле появляется. Я не могу глотать. Я думаю, так, не наркотики, ясно дело. Не мантры, понятно. Неужели пришло? И говорю жене, ты знаешь, мы сейчас едим освященную пищу. И вот меня удивило, что она мне ответила. Ты помнишь, Бабачанка? Она мне ответила, знаете что? Я тоже хочу готовить освященную пищу. И вот с этого все началось. Вот тогда стали писать уже книгами, практикой, философией, что это работает. Это работает. Все, что мне нужно было найти, процесс, который работает. И сразу понимаешь, что эти люди чистые, незаконные секс, интоксикации, это их не касается. Они сосредоточенные, они решительные. Вот таким образом. Религия меня никогда не интересовала. И сейчас не интересует. Это большая проблема современной религии. Но Бог нам тоже интересует. Религия нужна для того, чтобы найти Бога в сердце и все.